Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная программа из нашего бесконечного документального цикла «Скорость стука. Доносы».
Так ненастные дни собирались они часто. Так ненастные дни собирались они часто. Кто-либо Бог их простит, отлеги десятинастно.
Предмет сегодняшнего обсуждения – доноса о том, что все знают по художественной литературе. Классики русские, они много писали, а некоторые увлекались им и не только литературно. Вслед за ними писали кое-что и филологи, литературоведы. А вот историки в эту область заглядывают крайне редко. Речь идет об азартных играх в дореволюционной России.
О картах и картежниках в русской литературе написано очень много. О других вариантах азартных игр упоминаний меньше, что естественно, они распространены были значительно меньше. А в карты в конце 18-го, в 19 веке играли повсеместно. Не только азартные картежники, это был обыденный для дворянской и мещанской среды способ провести вечер, скоротать время. Телевизора-то не было.
Оля, надо сразу пояснить слушателям, что в XIX веке карточные игры делились на два класса – азартные и коммерческие. В большинство карточных игр играли на деньги, но при домашней коммерческой игре ставки могли быть копеечными, символическими. А вот настоящие азартные игры, как сейчас выражаются, по-взрослому, были запрещены. Из чего, разумеется, не следует, что их не было.
Помните, в «Пиковой даме» Чекалинский, к которому Герман ходил играть, был держателем подпольного игорного дома. Герман, узнав тайну трех карт, сначала ведь хотел выйти в отставку и поехать в Париж, где были игорные дома. Но потом ему повезло, хотя сомнительное везение. В Петербург приехал действовавший до тех пор в Москве Чекалинский, глава «Общества богатых игроков», человек самой почтенной наружности, как его двусмысленно аттестует Пушкин.
Ну, игорный бизнес был, как и сегодня, делом весьма прибыльным. И в этом, я думаю, одна из причин его неистребимости. Впрочем, сегодня ведь мы будем знакомить слушателями с документами не про карты. Пора перейти к теме доноса.
В 1861 году в России распространилась новая игра – домино-лото. Сложно теперь сказать, отличалась ли она от известного нам домино или это то же самое. Игра вроде бы невинная, но довольно быстро вышедшая за рамки простого развлечения. В декабре 1863 года начальник третьего отделения князь Василий Андреевич Долгоруков получил анонимный донос.
«Ваше сиятельство, князь Василий Андреевич! Мы имели счастье подвергать нашу просьбу в отсутствие ваше к его светлости, князю Суворову, не зная, что директора благородного собрания предупредили его. Обращались и к министру внутренних дел, но, не получа удовлетворения, решились прибегнуть к вашему сиятельству как к блюстителю блага и искоренителю зла. Кому неизвестна ваша справедливость и ваше правосудие? Наша просьба была и есть о закрытии игры «Домино-лото». По-видимому, смешная и ничтожная, но если кто-то даст себе труд вникнуть в нее серьезно и поставить себя на наше место, убедится, что она очень уважительна. Послание это от несчастных жен чиновников, их семейств и престарелых родителей, которые от игры в домино-лото часто бывают без куска хлеба. Мужья наши стремятся к этой игре, бросая семейство, занятия, даже службу, спешат проиграть заслуженное жалование и трудами приобретенную копейку, в надежде на выигрыш, которого быть не может. Выиграет собрание благородное, которое собрало в короткое время, за исключением всех расходов, слишком 100 000 рублей серебром, и директора набили себе карманы.
Давайте сразу обратим внимание на намек, скрытый в начале письма. Просители уже жаловались князю Суворову, петербургскому военному генерал-губернатору, но того предупредили директора благородного собрания. В наше коррупционное время это читается как намек на взятку, но тогда, пожалуй, все было не столь однозначно. Могли сработать не взятки, а сословные связи, знакомства, принадлежность к одному кругу. Как бы то ни было, Суворов, мер против домино лото не принял.
Здесь интересно, что жалуются-то на благородное собрание. Оно, согласитесь, с игорным бизнесом у нас никак не ассоциируется. Вроде бы благородное собрание — это дворянские балы, романтично. С другой стороны, благородное собрание из числа респектабельных клубов, наряду с английскими клубами. Известно, что это в идеале. В клубы ездили читать свежие журналы и заграничные газеты, вести умные беседы и даже критиковать правительство. На самом деле это все было, но в сравнительно небольших масштабах. В первую очередь в клубы ездили обедать вместо ресторана и, главное, играть в карты. Малоизвестно другое, что доходы от карточной игры были существенной составляющей клубного бюджета.
Вот об этом давайте и поговорим с гостем нашей московской студии, доктором исторических наук Исааком Соломоновичем Розенталем, автором недавно вышедшей книги о русских клубах. Расскажите, пожалуйста, Исаак Соломонович, как это было устроено? Игра, извлечение доходов. Что, действительно доход был от карт, а не от членских взносов?
Дворянские клубы имели свои уставы, где было очень подробно прописано, что можно, что нельзя. Конечно, там было сказано и о том, что только коммерческие игры могут иметь место в этих клубах, но в действительности даже помещения особые выделялись для азартных игр. Менее доступные помещения, однако же там были завсегдатаи, и клубы были заинтересованы в том, чтобы дело не ограничивалось коммерческими играми, но чтобы процветали и азартные игры, поскольку они давали действительно больше доход не только из-за ставок, но и потому, что расходовалось во время азартных игр больше карт. Тут еще то обстоятельство, что азартные игроки задерживались сверх положенного времени в клубе, и за это они платили еще штрафы, которые увеличивались, чем позже засиживался игрок. Ну, а сами карты тоже выдавались администрации клубов старшинами за их подписью, с печатью. Отыгранные карты, уже использованные, израсходованные, полагалось возвращать старшинам с тем, чтобы они их отдавали в воспитательные дома. Доход рос непрерывно. Известна история провинциальных клубов. Там сначала все доходы были от балов, а в конце концов большую часть суммарного дохода составляли доходы от карт. Так что, хотя действительно и уставы запрещали азартные игры, и администрация городская, и вплоть до императора вмешивалась в это дело, все-таки, несмотря на это, азартные игры были. Игра экарте, например, многократно запрещалась, однако же снова возрождалась. Последний запрет – это уже даже в начале XX века на игру, казалось бы, давным-давно запрещенную.
Вы нас заинтриговали, Исаак Соломонович. А что в воспитательном доме делали с использованными картами?
Дело в том, что при воспитательном доме был свой магазин, который торговал, в частности, и картами, таким образом извлекал дополнительные средства для содержания своих воспитанников, сирот.
В анонимном доносе, или, может, точнее назвать его жалобой, подробно описан как раз механизм получения дохода от игры.
Эта игра играется следующим порядком. Под названием «Круглое лото» играют в двух залов. Столов по 19 в каждом, столько же и кандидатов, ожидающих вакантного места. Накурено до невозможности. За каждый стол садятся по 10 человек, каждый ставит ставку по 1, 2, 3, 5 и 25 рублей. Есть и по 20 копеек. Раздается каждому по марке из 5 домино костей, за что каждый платит по условию ставку и получает с кассы 1, 2, 3, 4 и пятую, сказанную из колеса кость, смотря по играющей цене. Игра продолжается не более 9 минут, и за право игры каждый стол платит за каждый сказанный раз в пользу собрания 20-30, а с 2 часов 60 копеек, и этим собирают с каждого оставшегося члена или гостя за четверть часа 25, за половину часа 50, за 3 четверти часа 75 копеек. за час 1 рубль и так далее. Собирают до 7000 рублей, играют до 5 часов утра. Вы можете себе легко представить, ваше сиятельство, в каком виде чиновники являются на службу, будучи всегда в клубе пьяными от угощений счастливца, который на другой же день проигрывает выигрыш втрое, но зато его угощает другой товарищ. Так что все деньги остаются в клубе, что доказывает собранный капитал. С кого же, как не с наших мужей и неопытных молодых офицеров? Не если эта игра пагубная, бесполезная и вредная тем, что отнимает доход от воспитательного дома. С игрой домино лото игра в карты прекратилась совершенно, скажут, пожалуй, защитники лото. Но, кажется, таковых нет. Все ее проклинают и ропщут на правительство, что оно не запретит этой разбойничьей игры. Что будут играть в карты? Нет. В карты с 3 рублями не пойдет играть. А в домино и с рублем идет и утешает себя надеждой выиграть другой.
То есть, насколько я понимаю, домино-лото стало высокодоходной игрой именно в силу небольших ставок и массовости. В некотором роде та же ниша, которую сейчас занимают игровые автоматы. В жалобе еще один аргумент против домино, что эта игра отнимает доход от воспитательного дома. Это-то как получалось? Вопрос к доктору Розенталю.
Пользуясь наплывом посетителей, администрация этого клуба, в общем-то, практически на благотворительные нужды, а это все-таки менялось в обязанность клубом, на благотворительные нужды почти ничего не выделяло. Точно так же, как рассчитывал на выигрыш каждый игрок, руководство, директора этого дворянского клуба и благородного собрания одновременно предпочитали не делиться, тем более, что у них-то доход был верный, в отличие от игроков, там кто-то выигрывал, а кто-то нет. А администрация никогда не оставалась в накладе, ревизии бывали не очень часто, оставляли практически весь доход. Ну, естественно, все это расписывалось по статьям, куда, но прилипало очень много к рукам директоров.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. В 1864 году начальнику 3-го отделения, князю Долгорукову, поступила анонимная жалоба. Авторы называли себя членами семьи чиновников, увлекшихся игрой в домино-лото. Игра не считается азартной, в нее открыто и широко играют в клубах и благородном собрании. Игроки проводят за ней ночи напролет и проигрывают свои скудные доходы.
Простите великодушно, ваше сиятельство, за смелость, которую мы предприняли, но Бог, совесть, честь и нищета велят все испытывать, чтобы спасти наших мужей, которые по слабости характера сами не оставят этой игры. И если правительство не запретит, мы погибнем. Примите, ваше сиятельство, нашу покорнейшую просьбу. Ради Бога, за оказанную милость молитвы наши за ваше сиятельство будут погроб нашей жизни». Остаемся в ожидании несчастные жены, дети и престарелые родители членов благородного собрания, правильнее, благородного кабака.
Прежде чем выяснять, предпринял ли что-нибудь князь Долгорукий, давайте отметим, что здесь разновидность доноса, которую в наших передачах мы еще не обсуждали. Этот донос – анонимная жалоба, прошение. Автор или авторы которого пишут о своих нуждах, а не только о замеченных ими безобразиях или чьих-то проступках. В сущности, авторы могли бы поставить свои подписи, но письмо анонимное, возможно, по двум причинам. Во-первых, родственники чиновников боялись, возможно, наказания игроков по служебной линии, а во-вторых, в анонимном виде жалоба выглядела солиднее, потому что неизвестно, сколько имен под ней могло бы стоять. Подпишись они, выяснится, что писали-то люди из одной семьи или вообще один человек, ну или 2-3 имени, а когда анонимно, можно предполагать, сотни несчастных семейств стоят за этой жалобой.
Я не уверена, что образ жизни, существовавший приличие и представление о дозволенном, позволяли в ту эпоху семьям чиновников заняться широким сбором подписей. Полиция могла счесть это предосудительным.
Особенно, учитывая, что полиция и в те времена имела свой процент за то, что не замечала подпольных игорных собраний. Исаак Соломонович, вы что-то хотите в этой связи сказать?
Многое зависело от того, как администрация клуба ладит с местной властью. Все это, конечно, не придавалось гласности до начала XX века. В начале XX века это давняя традиция поборов с клубов под благовидными какими-то поводами. Вышло наружу, об этом стали писать газеты, и в конце концов в Москве с начала Первой революции возникло дело московского градоначальника генерала Рейнбота. Был судебный процесс, сначала, конечно, отрешили от должности Рейнбота, а в конце концов осудили, но, правда, сразу же и помиловали, но никаких должностей он уже занимать не мог. Выяснилось, что действительно поборы он и его помощник, полковник Короткий, взимали постоянно, и клубы, чтобы их не закрыли, всегда можно было придраться. Решением даже общего собрания или решением старшин выделяли порядочные суммы. Причем клубы, так сказать, приличные по тем временам, которые объединяли интеллигенцию, взимали эти суммы, определенные заранее, со всех клубов. Исключением являлся лишь Московский английский клуб, членом которого состоял сам Рейнбот.
Давайте, однако, вернемся к читаемому нами сегодня документу. Итак, шеф третьего отделения получил вот жалобу, донос. Что дальше?
Жалоба семи чиновников была зарегистрирована в третьем отделении 5 декабря 1863 года. В тот же день была зарегистрирована еще одна бумага от санкт-петербургского оберполицмейстера. Составлено это отношение было тремя днями раньше.
Подошедшим сведениям, что в некоторых трактирных заведениях допускается игра в домино-лото, министр внутренних дел циркуляром от 11 марта за номером 31 сообщил начальникам губернии для зависящего с их стороны распоряжения, что игра в лото по известному вреду от нее высочайшим повелением, последовавшим в 1849 году в общественных всякого рода собраниях, строго запрещена. Означенный циркуляр возбудил сомнения, до каких именно собраний относятся сделанные распоряжения, а потому я нужным счел 12 марта отнестись в департамент полиции исполнительно и прося уведомить меня, следует ли воспрещать игру в домино-лото в клубах и собраниях, где таковая может оказаться. В ответ на это департамент полиции исполнительный отношением от 31 марта уведомил меня, что запрещение игры в домино-лото относится только до трактирования заведений. О таковом ограничении я отдал в приказе по полиции 2 апреля.
Ну, это справка о положении дел до того, как семьи чиновников подали свою жалобу. А что же было дальше?
Дальше, судя по документам архивного дела, ничего не предпринималось еще 2 с лишним года. Пока в феврале 1866-го не появилось следующее распоряжение министра внутренних дел.
Министр внутренних дел Московскому и Санкт-Петербургскому военному генерал-губернаторам 16 февраля 1866 года. До Министерства внутренних дел непрестанно доходит сведения, что в столичных клубах и публичных собраниях чрезвычайно усилились в последнее время игры в домино-лото и так называемую «стуколку», и что страсть к ним, заметно развиваясь в обществе, сопровождается крайне гибельными последствиями для благосостояния не только отдельных лиц, но и целых семейств. До какой степени усилилась эта игра, доказывается огромными суммами, вручаемыми от игры клубами, и тем, что нередко играющие, не ограничиваясь проигрышем наличных денег, прибегают к закладу вещей, чтобы только продолжить игру. Есть даже признаки организованного с этой целью ростовщичества при самих клубах, как видно из публикаций в «Ведомостях» Санкт-Петербургской городской полиции. Имея в виду, что игры эти, получая более и более характер игр азартных, обращаются клубами в средства к своему обогащению, и что статьею 444 тома 14 свода законов и примечанием к ней «Всякие игры вообще, основанные единственное на случае, запрещены, ровно как запрещается иметь в них источник существования», я считаю долгом покорнейше просить вашу светлость для пресечения дальнейшего развития этого зла сделать, зависящее с вашей стороны распоряжение, о немедленном воспрещении помянутых игр в клубах и во всех других публичных собраниях и заведениях столицы. О распоряжениях, какие вами будут сделаны, не оставьте почтить меня уведомлением».
«Ну, какой язык? Не оставьте почтить меня уведомлением». В переводе на бюрократический язык XX века, да и нашего времени, будет звучать как «об исполнении доложить». Но смотрите, что получается. В декабре 1863 года в третьем отделении получили жалобу с просьбой запретить игру в домино-лото, запросили полицию об этом деле, и вроде бы на этом все. В бумагах нет следов каких-то действий. Но два года спустя уже по линии Министерства внутренних дел запрет состоялся. Тут вот интересно понять, каков был закулисный механизм принятия решений.
А помните, в сюжетах, которые мы обсуждали в наших передачах, уже встречалась такая коллизия. Жандармы получили сведения о злоупотреблениях, сделать пока ничего не могут и ждут. Приходит следующий сигнал, возникает удобная ситуация, и они начинают действовать, а пройти может несколько лет.
Может, оно и так. Может, они копили информацию и ждали момента, когда можно и пора уже будет вмешаться. А может быть, возвращаясь к домино-лото, жалоба, поступившая в третье отделение, была не единственной. За два года их накопилось много.
Копия распоряжения министра внутренних дел о запрещении в любых публичных собраниях игр в домино-лото и стуколку была прислана в третье отделение и подшита в дело. На ней и любопытная резолюция князя Долгорукова. Узнать, приведено ли это в исполнение.
И что, узнали?
А дальше в деле нет документов. Во всяком случае, переписки на эту тему не вели.
Ну, в сущности, мы ведь и без документации можем вполне судить о том, как дело обстояло. Формально запрет существовал, и открыто и повсеместно организовывать игру в домино-лото стало нельзя. А в отличие от серьезных карточно-азартных игр, где ставки могли быть очень крупными, домино с его копеечными ставками было выгодно только при массовой игре. Поэтому эта игра скорее не ушла в игорное подполье, а просто в качестве азартной игры захерела и превратилась в известный нам более-менее безобидный способ проведения досуга — забить козла. А что касается действенности запретов на азартные игры вообще...
Осенью 1864 года в третье отделение поступил донос о злоупотреблениях уездного исправника Собашинского в уральском городе Ирбите. Доносчик сообщал, что Собашинский прибыл к этой должности в Ирбит 7 лет назад человеком неимущим, а теперь владеет акциями местного пароходства и золотыми приисками, купил дом и, будучи страстным картежником, может за один вечер проиграть 5-7 тысяч рублей. Из Петербурга запросили местного жандармского полковника проверить информацию. Тот ответил, что донос правдив, и подробно прокомментировал его по всем пунктам. Ирбит был местом крупной ежегодной ярмарки, имевшей значение для торговли всей Сибири, да и не только Сибири.
Из справки штаб-офицера корпуса жандармов, находящегося в Пермской губернии, полковника Горновского, управляющему третьим отделением 8 декабря 1864 года. В городе Ирбите во все продолжение ярмарки действительно ежегодно ведутся огромные, запрещенные законами, азартные игры. Собашинский со времени своего прибытия в Ирбит, как всем известно, ведет тоже большую игру в банк и прочее. На вечерах в его доме в городе Ирбите игра эта преимущественно ведется, собственно, для игры и открытия у себя игорных вечеров, а также игра ведется и в некоторых богатых развратных домах и гостиницах, в которые тоже сходятся играть в азартные игры купечества и все приезжающие на ирбитскую ярмарку, собственно, для игры. На всех этих вечерах, куда собираются играть более богатые купцы и игроки, бывает обыкновенно со свитою губернаторских чиновников и сам Собашинский, дозволяющий и покрывающий эти вечера. Как игрок, ведущий постоянную большую игру, Собашинский, как многим известно, действительно неоднократно, говорят, выигрывал и проигрывал по 5 и по 7 тысяч в вечер.
Глава местной полиции не только получает поборы с игорных притонов, не только сам играет по-крупному, но даже в собственном доме организует игру, причем речь идет об открытии игорных вечеров в его доме, то есть бизнес Чекалинского, если вновь вспомнить пиковую даму. Понятно, что при бесконтрольности провинциального российского чиновничества запрет на азартные игры приводил к росту в этом бизнесе, как сейчас выражаются, цены вопроса, да и ставок, вероятно, тоже. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор исторических наук Исаак Розенталь. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.